Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Мы начинаем новый выпуск «Капитанского мостика» и рады приветствовать нашего сегодняшнего гостя Виталия Казунова с SBT Games. Очень рады, что он согласился с нами пообщаться.
Просто приветствую, Виталий... спасибо, что согласились и пригласили.
Спасибо привет. Вам, да. Виталий просто довольно много высказывался про ИИ в своих выступлениях, и мы решили, что надо как все-таки обсудить, а то... Про игры, сколько можно про игры, давайте про ИИ поговорим, в конце концов.
Ну, бездуховность же все-таки.
Не, ну, бездуховность само собой. Как же бездуховность? Я вот вырос в 90-е на полной бездуховности и как-то до сих пор жив. Так же бывает.
Слушай, ну у тебя же был Дэнди какой-нибудь, он тебя спас.
Не, кстати, у меня семья не богатая, Дэнди у нас не было. Вот, соответственно, я другу ходил играть. Так что...
Так, и мы все... Да.
Ну да, да, это как мы все. Я, кстати, пару новостей про игры взял, но в основном новости будут немножко другого характера про... Ну, сейчас посмотрим, про что я, собственно. Что, собственно, откладывать? Давайте начинать. В качестве первой разминочной новости я решил взять вот эту новость про OpenAI. Она, в общем, достаточно понятная, но, на мой взгляд, не мешает еще раз подсветить, потому что кажется, что вся индустрия, она работает сейчас примерно так. Конкретно OpenAI планирует подаваться на IPO, как мы, наверное, все в курсе, и при этом они показывают 21 миллиард долларов убытков против 13 миллиардов долларов дохода. То есть убытки — это уже доходы минус расходы, то есть у них расходы еще больше. И кажется, что вот эти вот фронтирные как раз и компании, они работают именно в таком режиме, то есть они именно жгут деньги инвесторов для того, чтобы быстрее-быстрее добежать до какой-то точки.
Ну, конечно, потому что, с одной стороны, сейчас наблюдается сумасшедший рост. В них вливают огромные деньги, они получают инвестиции со всех сторон для того, чтобы строить свои дата-центры и пробовать новые направления. У них сейчас просто вот идет фаза стремительной эволюции, которая, естественно, может приводить к тому, что там вот они Сору отключили, потому что она им только убытки приносила. И очевидно, что в этой гонке они не выиграли. Но, тем не менее, они пытались, кучу денег сожгли. Сейчас они по своим каким-то направлениям работают. Соответственно, сейчас, да, они будут регистрировать убытки, но потом, вероятно, когда научатся это все монетизировать, потому что сейчас у ИИ-индустрии есть, на мой взгляд, одна большая проблема, как это все монетизировать для того, чтобы удовлетворить и клиентов, и самих себя, потому что клиенты, насколько там последние новости говорят, недовольны, некоторые уже отключают и понимают, что кучу денег сжигают непонятно куда, возвращают живых людей на работу. Вот. В то же самое время ты не можешь предоставлять им эти токены, или как оно там называется, бесплатно, потому что тебе самому нужно как-то жить и все эти дата-центры дальше строить. То, что ИИ — это наше, скажем так, уже будущее состоявшееся, это факт, но во что это, то есть пока оно трансформируется в нечто, что рынок съест и проглотит, пройдет куча времени. Вот пока строятся все эти дата-центры, пока пробуются направления, естественно, OpenAI будет деньги сжигать, как, в общем-то, и все остальные. Они там все сжигают деньги. А прибыли пока на горизонте получает только Дженсен Хуан, который продает, в общем-то, лопаты для этого прииска.
Я бы здесь добавил, что, на мой взгляд, довольно разумно было бы рассматривать здесь индустрию целиком вместе с NVIDIA, и NVIDIA как раз действительно показывает сумасшедшие прибыли. Интересно, насколько эти прибыли покрываются, да, то есть покрывают ли они те убытки, которые показывают и лаборатории. Я, честно говоря, никогда об этом не думал, но наверняка какой-нибудь умный человек уже давно все это посчитал. Ну, то есть, имеется в виду, если мы возьмем всех на круг, индустрия в целом работает в минус, или все-таки они хотя бы в ноль выходят?
По-моему, они работают в плюс. И тут же надо разделять две фазы. Фаза роста пирога, да, и фаза дележа пирога. То есть на фазе роста пирога главное, чтобы у тебя кусок рос быстрее, чем у соседей, да. Вот. А на фазе дележа уже начнется. Я думаю, что по цепочке добавленной ценности те компании, которые ближе к клиенту, они на себя добавленную стоимость перетащат. То есть NVIDIA ужмут неизбежно. Вот. Но пока они драйвер роста у всех, они могут позволить себе в эту игру не играть. А вот тут интересно, дата-центры, они в какую строчку приходят? В Research and Development или в Cost of Revenue?
Ну, кстати, здесь я не знаю, не смотрел. Я думал, что это Cost of Revenue должно быть. Ну, то есть строительство.
Вот, так вот, смотри, какая штука. Что если смотреть именно Revenue и Cost of Revenue, то они прибыльны, и доход растет пропорционально затратам, чуть-чуть его опережают. То есть, ну, они как коммерческая фирма, все хорошо. То есть бабло жжется в R&D, согласно этому отчету. И тут, вероятно, рынок исходит из предположения, что тот, кто добежит дальше других, тот потом сможет R&D так особенно и не жечь. Либо у него резко вырастет ревенью, либо у него все мы действительно упремся в стену, и в R&D не надо будет столько денег жечь. Ну, то есть вот два таких разумных предположения. Может быть, оба одновременно.
Но они же не выполнятся для всех.
А, да, и вот как раз они бегут, теряя тапки, то есть деньги, чтобы оказаться в числе тех, для кого она выполнится, вот и все.
Ну, как обычно в случае такого бизнеса, они почему такую гонку, в общем-то, и устроили? Потому что понимают, что победитель заберет все, а проигравшие, то, извините, да, сожжет триллионы долларов и останется ни с чем.
Ну, это вот как NVIDIA, сначала даже не AMD, а я забыл, как эта фирма-то называлась, господи, Radeon, которая делала. Вот, они же проиграли, и сейчас в NVIDIA там...
АТИ.
Да-да-да, спасибо. А, там, соответственно, они проиграли гонку, и вы видите сейчас 97% рынка, да, а у IT типа 3, да. А, единственное, кто смог в эту игру сыграть еще раз, это вот Китай, как именно как страна, которая сказала, что он не нужен на ваши карты зарубежные, давайте на свои делать.
Ну, там не совсем так было, потому что их сначала санкциями обложили, очень умные американцы решили, а вот не достанутся вам наши великие технологии, поэтому китайское правительство сказало, ах, не достанутся, тогда мы по строжайший запрет вводим на ввоз иностранных вот этих вот видеокарт, ну, и, в общем-то, дата-центров, и сами будем все это строить. Максимальные инвестиции в собственные секторы. И вот сейчас они демонстрируют очень неплохие показатели. По крайней мере, там Дженсен Хуанг уже из последних новостей прям всерьез называет Huawei своим конкурентом. И говорит, да что ж вы делаете в сторону американского правительства? Типа, ребята, мы должны были им это все продавать для того, чтобы они не развивали свое. А в итоге они сейчас могут развить свое, а он-то прекрасно знает, на что китайцы способны. И уже где-то через год, через два уже представят конкурентоспособный продукт, а потом еще и обгонят. Потому что это китайцы, блин.
Как минимум сделают дешевле.
Ну, сделают это для себя, конечно, для себя, конечно. А учитывая, сколько у них компаний, какой бурный рост, и плюс это все имеет государственное влияние, то получить такого конкурента, это прям будет очень больно, несомненно.
Согласен, но помимо того, что если вдруг внезапно действительно существует тупик в ее развитии, то лидер отъест, допустим, там, скажем, 40%, следующий отожрет, допустим, 20%, следующий отожрет, там, 3%, все остальное уйдет там мелким фирмам и китайцам. То есть такая вот по ЦАПФу они распределятся. Вот. Ну, непонятно, увидим ли мы эту стену в ближайшем будущем. Что-то кажется, что нет. Деньги придется жечь все равно тому, кто в этой игре.
Следующая новость у нас в эту же степь про DeepSeek. DeepSeek стал самым дорогим и стартапом Китая. Собственно, вся новость. На самом деле, я бы здесь что хотел сказать, что DeepSeek действительно очень хорош в том смысле, что прям по-настоящему отгрызает рынок у ChatGPT. По крайней мере, в Китае и в России точно. То есть про Китай очевидно, про Россию недавно были новости, что действительно отгрызает. А вот про другие страны не очень понятно, но я думаю, что там тоже какая-то доля рынка есть. И в этом смысле то, что он самый дорогой и компанией стал, это никаких сомнений не вызывает. Тут я бы хотел другой аспект подсветить, что DeepSeek раньше, в общем-то, жил на деньги своего основателя. Основатель DeepSeek какой-то владелец хедж-фонда с, ну, понятно, с каким-то хорошим состоянием. Он на свои деньги DeepSeek содержал до этого. А теперь он решил выйти на биржу, и, на мой взгляд, это указывает на то, что даже у владельца хедж-фонда карманы имеют таки дно.
Ну, я про DeepSeek отмечу следующее. Во-первых, когда он появился, если стоит вспомнить вот эту историю, когда внезапно все американские компании ощутили вкус, каков на вкус китайский нефритовый стержень. То есть, когда с одной стороны у нас чат GPT, вот эти все другие корпорации, которые супердорогие какие-то вот эти свои дата-центры строят, потом появляется вот этот какой-то странный товарищ из Китая, который может работать, не потребляет такие мощности, причем это, по-моему, кратно меньше ему нужно ресурсов для того, чтобы выдавать схожий результат с чат GPT. Естественно, тогда американские компании посыпались. Ну и акции NVIDIA в том числе просели, мол, нафига нужны ваши вот эти видеокарты, если тут какая-нибудь простенькая, с этим всем будет неплохо справляться. За последние месяцы DeepSeek очень неплохо эволюционировал сам по себе. Это вот я им периодически пользуюсь, как вот приложение, вот оно прям, то есть появляется там новое это, он становится глубже, он становится куда интереснее, то есть просто круто. Вот. Но что такое DeepSeek на самом деле? Это open source. Соответственно, почему ее внедряют во все корпорации, почему он пользуется таким успехом. Open source, добро пожаловать, кто угодно может взять и интегрировать его код в свои какие-то процессы. Плюс сам DeepSeek, естественно, он как бы всем нам дает бесплатно пользоваться, но это автоматически он бесплатно на нас и обучается. То есть мы ему забрасываем огромные массивы данных, и благодаря этому он становится все умнее. В общем-то, как и всегда, бесплатный сыр только в мышеловке. Благодаря этому, да, как они зарабатывают? Естественно, они выполняют задачи для своих каких-то заказчиков, для корпорации, делают для них проекты, потому что DeepSeek — это в первую очередь корпоративная тема, и тем самым набивают свои карманы. А сейчас, поскольку, вот почему они вышли на биржу, потому что, очевидно, нужно еще быстрее расширяться, а для того, чтобы быстро расширяться, нужны деньги, которых у них, очевидно, не так много, как хотелось бы. Вот и все. То есть они могли бы, наверное, привлекать какие-то инвестиции, как Альтман, ну, потому что там это частная компания, вот, но решили выйти на биржу для того, чтобы как можно больше собрать денежков.
Они, собственно, уже привлекли инвестиции, там у них, по-моему, концерт ложился.
Mm-hmm.
То есть тут же надо понимать, что у нас все животные равны, но некоторые равнее, поэтому китайским компаниям довольно сложно также привлечь инвестиции за пределами Китая, в отличие от американских компаний. И поэтому Tencent, да, и внутренняя биржа, я не помню, какой они, Гонконгской или на Шанхайской. Или...
Ну, конечно. За пределы они не выпустят.
На эту тему, кстати, у нас еще одна новость будет.
Я бы тут отметил инвестиции Национального инвестиционного фонда в сфере ИИ. Такие небольшие, но, вероятно, обеспечивающие им место в директорате.
Ну, как Виталий выразился, нефритовый стержень. Это вот нефритовый стержень китайского правительства.
Да, причем если все остальные на самом-то деле вложились в фонд, который вложился в DeepSeek, то Национальный инвестиционный фонд вложился напрямую, единственный. И, скорее всего, единственный из всех вложившихся получил доступ к корпоративному управлению.
Ну да. Особенно это интересно в свете, там на той неделе была новость, я, по-моему, ее не брал, что Трамп предложил всем компаниям, а нет, мы с тобой обсуждали, предложил компаниям в сфере ИИ отдать свои акции американскому правительству.
Это Трамп, он каждый день что-нибудь несет.
Ну, он несет-то несет, но, на мой взгляд, здесь очень четкая линия прослеживается. Как бы после запрета вот этой модели Fable, Mythos, стало понятно, что американское правительство решило взять под контроль всю вот эту вольницу, которая была до этого. И, в общем, я совершенно не удивлюсь, если реально какую-нибудь золотую акцию они туда принесут на блюдечке, что вот, возьмите, пожалуйста, мы будем очень рады. А тут еще и денег дарит курсатажа. Не просто так.
Но тут проблема в том, что когда государственные инвестиции, с одной стороны, в Китае, в свои компании, потом США инвестируют, например, в свои компании, ну и там какая-то держатель золотой акции, то это автоматически перекрестные санкции, и очень сложно оказываться где-то посередине. Ну, я, например, если ты пытаешься пользоваться какой-то каким-то языком для своих нужд, да, и ты думаешь, блин, а вот я сейчас под какие санкции попаду, под китайские или американские, а может, ну его нафиг.
Ну вот у нас новый мир, он такой, да.
Да.
Я думаю, что это эхо Манус. Помнишь, я предполагал, что после того, как Манус ушел, китайская родина сказала, давайте мы будем иметь небольшой, скажем так, денежный нефритовый стержень в каждой компании.
Ну да, да. Раз уж мы плавно перешли на тему Мануса, действительно, Манус довольно известная история, что китайские инженеры решили в Сингапуре сделать свой стартап. Китайское правительство сказало, что ай-яй-яй, так делать не надо. А, соответственно, компания Meta, запрещенная на территории Российской Федерации, уже успела вложить туда примерно 2 ярда баксов. И вот теперь китайские фонды, надо сказать, очень мило с их стороны, пытаются эти 2 ярда баксов Цукербергу вернуть, чтобы, типа, давай расстанемся друзьями. Я думаю, как-то так это должно выглядеть. Насколько это реально сработает, у меня нет предположения, но мне кажется, это такая попытка дать какие-то откупные, да, что мы с вами больше не дружим, но вот вам утешительный приз.
По поводу Мануса я, к сожалению, не это самое, не в курсе ситуации. То есть это китайский ИИ тоже очередной. Вот, который сначала стартап купила Мета, а потом китайское правительство сказало, а-та-та, нельзя так делать.
Да-да-да.
И они теперь пытаются забрать это у Мета, а Мета не отдает.
Не, они уже забрали, а Мета теперь пытается... Забрали. Да, ага.
Ну, все нормально, да. А так оно дальше и будет происходить. Это ваше, это наше. Вы к нам не лезьте, а мы вам не будем, с вами тоже не будем делиться технологиями. На самом деле это очень круто, то, что сейчас происходит, потому что одно дело, когда все это варится в каком-то общем американском котле, а совсем другое дело, когда у нас вот буквально идет такое жесткое противостояние между двумя государствами, каждое из которых пытается превзойти другую. И каждый ведет очень агрессивный бизнес у оппонента на родине. Ну, имеется в виду, что китайцы делают огромные деньги на Америке, Америка делает огромные деньги на Китае, но, тем не менее, у нас как бы санкции, у нас как бы нельзя обмениваться технологиями. Как они вот так вот в такой ситуации будут дальше жить, очень интересно. Здесь, в принципе, забавно то, что они все уперлись в этот искусственный интеллект, как будто это что-то, нечто типа атомной энергии, да, и вот типа ни в коем случае мы с вами не поделимся, потому что иначе вы нас превзойдете. Мне кажется, кое-кто переоценивает очень сильно искусственный интеллект, в принципе, и его возможности.
Вот это, кстати, интересно обсудить. Можете развить мысль, почему? Потому что мы тут с Димой представители как раз этой школы мысли, что ИИ — это ну, некий аналог изобретения автомобилей против лошадей.
Ага. Так, смотри, мне как раз вчера написал товарищ. Дело в том, что у нас там в телеграм-канале уже давно ведется дискуссия программистов. Кто-то из программистов там активно защищает искусственный интеллект. Ну, потому что этот инструмент, вот давай, с точки зрения программистов, которые на него подсели, которые его используют, которые постоянно сталкиваются с новыми возможностями и вот так вот идут вперед. Если ты не используешь ИИ, то ты, в общем-то, этому рынку больше не нужен. Вот, и он написал следующее. Помнится, появился докер. Если совсем тупенько, этот инструмент решает вопрос переносимости приложений, чтобы избежать ситуации, я хз, на моей машине все работает. Стала ли наша работа проще? Ну, переносить и правда стало проще, только теперь мы стали долбаться с настройками этого дерьма. Потом появился кибернетс. Совсем тупенькая эта штука повелевает кучей докер-образов, чтобы вся эта ватага работала в связке. Стала ли наша работа проще? Не, ну ватага и правда работала, только появился целый класс новых SRE-специалистов, отвечающих за настройку этого дерьма. Про фронтенд я вообще молчу, но раз мне кажется, что это организованная преступная группировка, потому как иначе описать то, что они сотворили, с вебом я не могу. Появление LLM — это та же самая хрень. В одном товарищ прав, учить LLM и работать с ним нужно, причем по одной простой причине — это востребованный рынком инструмент. Все, заменять никто никого не будет, успокойтесь уже. Люди сейчас не заменяют, их увольняют нахрен во всех сферах. Откройте новости, поймете, почему. почему мир в кризисах 19-го не вылазит. Вы о чем вообще? ЛЛМ к этому имеет весьма опосредованное отношение. Логика оккультистов тоже своеобразная. Дескать, останутся одни только сеньоры и операторы ЛЛМ. Нюанс заключается в том, что мы стали сеньорами, когда ЛЛМ еще в помине не было. Но, знаете, изучали программирование, паттерны, архитектуры, составление документации, общение с заказчиками, интерпретацию больных фантазий бизнеса в рабочие решения. А уже потом, со всем этим багажом знаний, стали управлять нейронками, потому что знаем как. Каким образом будут появляться такие вот специалисты, еще никто из культистов толком не ответил. Гвоздомет в руки погнал, видимо. Какая-то долбанная попытка изобрести шариковую ручку, которая пишет в космосе, когда можно писать карандашом. С самого начала, когда все эти штуки стали внедряться в нашу жизнь, я говорил коллегам и знакомым руководителям, будьте внимательны. Между тем, что вам пытаются продать, и решением задачи огромная пропасть. ЛЛМ несут с собой немало раскрытых проблем, которые вылазят позже. Например, в виде неприличных стоимостей или потерь контекстных бизнес-заданий у сотрудников. И в самый неудобный момент. Разработка мутирует в нечто иное. Тут я с коллегой согласен, надо быть наивным, чтобы этого не видеть. Но она все еще остается, работа разработчика, настолько большой, несколько больше, чем простое написание кода. Реальность настоящего не в операторах ЛЛМ, а еще в одном слое абстракции, за который уже заплатил и бизнес, и мы все, зато на молотках сэкономили. Ну, то есть, смотрите, то есть, с одной стороны, программисты, несомненно, сейчас говорят, все эти инструменты хороши, но каждый раз у программистов всегда появлялись какие-то новые инструменты, которые пытались облегчать им жизнь, но это не значило, что упрощало им работу, потому что тут же на них наваливали еще больше работы. А поскольку у ИИ программирования есть вот эти вот очень неприятные побочные эффекты, когда ИИшка может себе что-то такое накрутить и похерить весь проект, если ты там его не заметил, то это все вылазит боком. Мне там тоже писали люди, когда, например, ИИшка какого-то хрена решила просто стереть всю базу данных, потому что ей так проще, это логичный выход из положения. И потом попади ты восстанавливай. Вот. То есть, с одной стороны, классный инструмент, с другой стороны, надо им очень-очень осторожно пользоваться для того, чтобы результат соответствовал более-менее ожиданиям. Вот. И да, логичный шаг, логичный вопрос. Вот у нас сейчас есть специалисты, которые выросли в эпоху до ИИ, которые понимают, зачем это нужно. Но сейчас у нас придут другие специалисты, вайб-кодеры так называемые, да, которые говорят, вот этот сайт не напиши, при этом не понимают, что это такое, не понимают, если там какая-то ошибка, как ее исправлять, они долбятся с этим ИИ, оно все вылазит, но при этом они уверенно идут и пишут в резюме, что я где классный программист. Сколько уже проблем из-за этого ИИ, например, в той же самой сфере разработки игр, когда, в принципе, уже собеседование, вот человек-художник приходит на собеседование, а перед ним кладут бумагу и ручку и говорят, нарисуй. Ну, потому что очень весело, конечно, смотреть на те картинки, которые ты нам присылаешь, да, ну вот, пожалуйста, нарисуй сам. Потому что мы уже задолбались. Вот этот нейрослоп, который валится на нас со всех сторон. Собственно, игры, которые заходишь сейчас от маленьких студий, да, это убогий, конченый нейрослоп, которому программист даже не прикасался. Он что-то там действительно навайп-кодил. Потом ты думаешь, как вы вообще это делаете? Почему так странно все это получается? То же самое касается и моделек, и всего остального. Вот это все валится и валится. И особенно забавно, что одним из потрясающих инноваций, которые будут в движке Unreal Engine 6, это вот буквально интеграция языков программирования для того, чтобы и по запросу. То есть ты ему говоришь, вот хочу огромный уровень, на котором стоят замки. Он тебе там сделал. Хочу, чтобы на этом уровне жили человечки. И он тебе там как-то делает. То есть я на это смотрю, такой, мне неинтересно. То есть просто, то есть как это называется, бездуховно. То есть мне такие игры неинтересны, идите нахрен.
Я предлагаю прямо сейчас переключиться на обсуждение следующей новости, потому что как раз на эту тему вышли. Есть замечательная новость, что ИИ пока обходится компаниям дороже сотрудников, но скоро это может измениться. И я тут имею сказать следующее. Дело в том, что тут в индустрии действительно был тренд последние пару лет, что давайте уволим всех джунов, нам ИИшка все сделает. А сейчас пошел обратный тренд, что оказывается, ИИшка дороже, чем джунов, давайте джунов обратно наймем, они дешевле.
Да. Когда эти токены начинаешь смотреть, сколько они стоят, и они вот $1000 просто вот так вот улетают. Это да, это забавно.
Ну, и токены при этом продолжают дорожать, да, то есть сейчас сначала все поиграли, дали попробовать, раз пробовать, да, и сейчас уже без токенов как-то совсем грустно писать код, поэтому получается, что люди тратят много токенов, а это стоит денежку, поэтому лучше нанять джуна, который тебе вместо LLM-ки будет код писать.
Так, вот здесь вот как бы себестоимость всего этого проекта, ты думаешь, как вы собираетесь это окупать? Потому что, с одной стороны, многие компании приходят к выводу, что мы это не потянем, да, с другой стороны, вам нужно повышать цены на токены, потому что иначе вы это не окупите, вот эти триллиардные вливания в ваш этот самый бизнес. То есть, когда они придут к выводу, что, в принципе, вот мы достигли достаточной экономической эффективности, решительно непонятно. И смогут ли они, в принципе, достигнуть это. То есть, то, что ИИ нужен, да, но когда вот сейчас ты слушаешь и читаешь новости о том, что какие-то мега-супер-дата-центры, которые потребляют там в день чуть ли не столько электроэнергии, сколько Нью-Йорк за год, ты такой, ребята, это никогда в жизни не окупится. То есть ты просто вот, ну, с точки зрения даже простого человека-лоха, да, это никогда в жизни не окупится. Как это может окупиться, в принципе?
Ну, это, наверное, с одной стороны, их проблема, когда они собираются это окупать. Я думаю, что здесь будет что-то типа того, что было в буме доткомов, да, или более близкое к нашему времени бум сланцевого газа, когда в чем история вот этого вот сланцевого бума? Она в том, что был до этого бум обычный и нормальный, и случился некий биржевой крах. И тогда много компаний обанкротилось, осталось много оборудования дешевого на рынке, и они стали его просто активно использовать, потому что оно было дешевое, и его не надо было производить. Я думаю, что здесь будет примерно то же самое, что сейчас разгонят всю эту индустрию,
понастроят
сейчас этот
центр. Этого оборудования строится столько, что не знаешь, что с ним делать потом. Когда
не,
даже обанкротится.
Не все построить.
То есть
понимаешь?
Такой глобальной стройки не было примеров в истории человечества никогда.
С железной дороги примерно совпадали в Штатах.
Ну, может быть. То есть, когда вот это просто фигачат какими-то непонятными вот этими... То есть, почему у нас дата-центры толком не строятся? Это большой вопрос. Вот, в Америке, кажется, там уже под каждым кустом мегазаводик стоит.
В том-то и дело, что не стоит. Здесь вот важный аспект, да, что несмотря на кучу обещаний, дата-центр все-таки штука физическая, его нельзя построить за ночь. Да, он строится там в течение года как минимум. И сейчас очень много наобещали, но сейчас уже начинают потихоньку откатывать обещания, что типа, ну вот мы здесь пообещали, ну, может, мы и не пошутили на самом деле, да, или там где-то там выступила против местная администрация со словами, что вы нам тут всю воду выпьете, да, и все электричество у нас съедите, а что мы делать-то будем? Ну и так далее. То есть я думаю, что из заявленных планов реализуется, дай бог, если четверть, а то десятая часть на самом деле.
Старгейджи уже в три раза усекли по ожидаемым объемам.
Ну, он усох, я бы сказал. Не усекли, да. А сам как-то самостоятельно, да.
Слушай, хочется на самом деле к предыдущему спичу добавить, что я уже 2 года выступаю с рассказом про влияние на рынок труда, да, с анализом. И 2 года я говорю, что он не будет нас заменять, он будет нас дополнять. Вот. И если просто вот в том спиче, который был пламенный, Виталий, заменить AI на электромоторы и говорить, блин, говорит, ну вот раньше мы ставили одну паровую машину на цех, а теперь, блин, приходится ставить электромотор везде. Это же разводка, нам придется, нам понадобятся электрики, нам понадобится... То есть точно так же, как на самом деле электромоторы сместили сложность в производстве. То есть раньше у нас был большой движитель, и мы сложно доставляли крутящий момент на станке, а теперь он вот прямо так доставлен. Вот. Точно так же и меняет сложность и делает... Это технология общего назначения, которая сама по себе, наверное, не очень-то и полезна, но именно на ней вырастут роботы, именно на ней вырастут новое производство и так далее и тому подобное. Ну вот, я думаю, что так. Что она скорее как технология общего назначения, как электричество. Электричество само по себе никому не нужны, нужны приборы с электромоторами внутри.
Ну и где брать рынок? Я думаю, что все смотрят на какой-то пример типа электрических зубных щеток. Ну, то есть я думаю, что моя бабушка, допустим, не может до сих пор принять концепт электрической зубной щетки. Я тоже долго не
Я
мог
до
с ним
сих пор не могу
смириться.
принять эту концепцию, я не понимаю, зачем.
Вот-вот. Но теперь я уже пользуюсь, да, то есть меня жена подсадила, и я действительно ей пользуюсь, потому что это удобно. Хотя.
Электроштопор тоже безумное совершенно изобретение. Зачем это нужно?
Не, ну, есть области применения, которые кажутся совершенно безумными сейчас, но я думаю, что примерно такими же глазами люди в 1905 году, 1905, смотрели на улицы Нью-Йорка, где там появлялись какие-то совершенно страшные повозки, воняющие и громыхающие, когда есть нормальные лошади, которые еще и пахнут приятно. Что-то такое. Так что я не к тому, что прогресс не остановить и всякое такое, я скорее про то, что происходит реально смена технологий, да, и вот у нас появляется такой технологический слой в виде LLM, который действительно много где помогает. Но здесь я хотел в другую сторону немножко уйти, потому что...
Слушай, ну где помогает? То есть ты смотришь на это, вот я, например, на это смотрю со стороны простого человека, который в этот LLM не лезет, и мне он, в общем-то, для работы никак не нужен. Ну, кроме поисковых запросов. Благодаря, кстати, поисковым запросам неплохо, поисковые запросы неплохо работают, но опять же, поскольку я владею весь всем этим массивом информации и пытаюсь, например, вспомнить отдельные моменты, я вижу, что даже у всяких дипсиков и у Гугла тоже есть большие пробелы, когда они пытаются найти ту информацию, которую я точно знаю, что была, я просто дату не помню, а он куда-то ее потерял, ему она не актуальна, и поди, что ее выкопай, то есть на каком-нибудь там стороннем ресурсе. То есть даже уже с поисковыми системами стало очень сложно, потому что они где-то эту информацию вот по верхам вот так вот уже берут и выбрасывают тебе, вместо того, чтобы действительно провести серьезные изыскания.
Ну, ты будешь
А с
смеяться, но
точки
на эту
зрения...
тему у меня тоже есть новости. Извини,
Вот. А
пожалуйста,
с точки
но...
зрения простого пользователя, окей, у меня появилась возможность генерировать веселые картинки, ишки, оживлять фоточки, превращать их в маленькие ролики. Но это такое же баловство, как в свое время появился Photoshop. Люди начали свои фотки прикреплять к известным картинкам, там, я Конан Варвар, я Терминатор, там, и все такое прочее. То есть это весело, задорно, но практической ценности у этого, на мой взгляд, никакой. И ишные песни, которые засрали уже, простите за выражение, Яндекс.Музыку, и ты уже не можешь. С одной стороны, приятно, приятно очень то, что они позволяют взглянуть по-новому на русскую классику. Например, когда тексты Есенина превращаются в современную музыку, которая хорошо поется. Вот, это все очень хорошо. Но с другой стороны, ты такой думаешь, а чё никто до этого, в принципе, не додумался? Ну, имеется в виду, а где тот человек, который взял бы и вот спел эту песню? Вот. То есть ишка, она как бы позволяет, на мой взгляд, оценить возможность, рентабельность какого-то проекта для того, чтобы быстро его реализовать, забросить массы, типа задумать, ну как оно, работает? О, людям нравится, значит, запускаем в производство. Вот, но в текущем состоянии это не больше, чем такой набор коверканья и создания мемов. Вот, это вот я со своей стороны. А, и плюс, что мне очень нравится, это то, как и переводит тексты, ей еще очень далеко до этого, как ИИшка, в принципе, помогает делать многие другие вот процессы, которые связаны с моей непосредственной работой, то есть с ведением сайта, то есть оно как-то так все через жопно, блин. То есть вроде как бы что-то облегчает, с другой стороны, лучше один раз научиться, чем всю свою работу сбрасывать искусственному интеллекту.
Я тут подумал, что программисты наконец столкнулись с проблемами рядовые, с которыми мы, их менеджеры, мучились все время. С ними.
Ну, так и есть, то
Поэтому
есть.
для меня-то это все выглядит, как программист говорит вслух жалобы, которые до этого 25 лет или
Ну да,
35 лет
программист же сейчас он должен
говорил я про
теперь с
программиста.
нейросеткой общаться для того, чтобы она сделала то, что он от нее хочет. Ну, пожалуйста.
Да, просто вот у меня, например, ситуация совершенно другая. Я в разработке 35 лет и много что
Вот.
сделал и делаю и умею руками, а 37. 38. Блин, столько не живут. Короче, в 15 лет я первый раз работал программистом за деньги. Мне 54, слушайте, уже 39. Так вот, большую часть этого времени я программирую людьми. То есть я промпчу людей, чтобы они разрабатывали программное обеспечение. И получается, что на самом-то деле навык промптинга людей мне очень помогает с Клодом. Прям. Более того, я учу людей промптить Клод на основании того опыта, который у меня есть в промптинге людей. И я думаю, что большая часть проблем людей, которые говорят, что он делает говнокод. Ну, собственно, есть такие же менеджеры, которые говорят, у меня разработчики ставят говнокод, пишут говнокод. Ставят им плохо задачи, не дают всей информации, а потом говорят, да что они такие тупые. Вот. То есть, ну, мы научим людей и этим навыкам. Так я к этому отношусь.
Я думаю, да. То есть сейчас просто фактически все люди, ну, по крайней мере, я по своей области сижу, они внезапно стали из рядовых разработчиков менеджерами, да, то есть они стали ставить задачи, и оказалось, что ставить задачи довольно сложно. Я сам, в общем-то, помню свой переход, когда ты начинаешь от того, чтобы писать руками, ты у себя в голове очень просто и хорошо представляешь, что надо сделать, но когда ты пытаешься это вербализовать, да, то есть когда ты пытаешься рассказать другому человеку, что нужно сделать, это довольно сложно. Это со студентами очень хорошо работает, в смысле, очень хорошо понятно, потому что когда ты начинаешь работать со студентами, это, как правило, человек, который, у которого это может быть первая в жизни работа, да, и он никогда вообще в принципе не понимал, как нужно выполнять задачу, которую ему плохо поставили, да, то есть в школе все-таки стараются, чтобы все задания были понятные, а здесь в реальной жизни у нас задачи, они какие-то не очень определенные, и тут уже искусство именно менеджера, да, человека, который управляет людьми, поставить задачу так, чтобы она была выполнена хорошо и качественно. И это действительно именно задача менеджера. Так что я считаю, что мы просто массово, как человечество, учимся теперь общаться. И я не помню, с кем-то я тут недавно разговаривал, была высказана мысль, что, может быть, нам, соответственно, после того, как мы научимся общаться с LLM-ками, между собой будет проще договориться. Я, на самом деле, хотел бы в это поверить.
Слушай, я этот эффект заметил. Я стал лучше ставить задачи людям после того, как научился их хорошо ставить Клоду. То есть обратная история тоже работает.
А я жене поясняю. Ну, она с мужчинами такая, как это можно не понимать? Я говорю, да, ты должна четко запрограммировать человека на поставленную задачу. Если он идет в магазин, ты должна четко расписать последовательность действий для того, чтобы ни в коем случае ничего не забыл. Ну, как это можно не понимать? Так это можно не понимать. Вот. То есть, ну, в каком-то смысле, да, это так.
Все правильно. Критерии приемки, механизм эскалации.
Не-не, это классика, да. То есть менеджмент — это на самом деле сложная наука. И я считаю, что ее надо вводить как часть школьного образования. То есть там, может быть, не все нужно, а вот такое вот управление, постановка задач — это прям супер важная вещь, и она полезна, потому что каждый из нас каждый день бывает как исполнителем, так и, собственно, постановщиком.
В чем Виталий, безусловно, прав, что все эти технологии, они усилители. Если ты делал фигню, то фигня твоя будет просто легендарна, когда тебе дают эти инструменты. Mm-hmm. Если хороший инженер, и он немножко свой снобизм в сторону отложит, пару недель попробует работать с этими инструментами, как будто они могут все, быстро найдет их ограничения, подстроится. Вот две недели нужно хорошему сеньору, чтобы пройти этот порог. И оно у него, ну, мы же не пишем кучу кода, фреймворков руками, да, то есть у нас IDE это делают, мы к этому привыкли, мы знаем, чего от них ожидать, нас это не парит. Мы руками мошкод не собираем, да, мы линкером пользуемся давным-давно, то есть мы не собираем объектники, а я еще и это тоже застал. То есть, ну, как бы хороший инженер может стать сильно лучше. Плохой, конечно, будет каким-то ужасом на королеву.
Ну, я бы не сказал, что это как бы что-то новое, если честно, да, то есть каждый раз, когда мы даем человеку молоток побольше, один как бы с этим молотком может быть сделать что-то прекрасное, а другой, ну, расхреначит все вокруг. Ну, ладно, в этом и суть технологии, собственно. Я предлагаю вот на этом на месте поставить запятую и переключиться все-таки на следующую новость. Тут Виталий просто начал огненный спич с того, что поиск осуществляется плохо, да, что поисковые системы стали забывать. Это, кстати, отдельный интересный аспект. Но тут, наверное, Виталий не слышал про такое, но вот есть японская контора, называется Сакана. Она в последний вот год, наверное, полтора, они прям супер вещи выдают. И у них вышел первый продукт, который на широкий рынок. Ну, насколько широкий, я не берусь судить, потому что здесь все-таки довольно дорого. Но суть в том, что это специальный продукт, который облегчает поиск. То есть они утверждают, что за $61 за запрос, вот тут там ага. дальше цены есть,
61
они
доллар за запрос?
Могут найти всю информацию за запрос, да. Один запрос $61. Ну, там в иенах,
удачи.
Там типа 10 тысяч. Да-да, ну, я, кстати, сейчас договорю, и мне кажется, что у них есть свой потребитель, просто это не рядовые клиенты, это скорее все-таки какие-то люди, в смысле, какие-то корпорации. То есть $61 тратится на то, чтобы сделать ультра-deep research, да, то есть собрать всю информацию, обработать, изложить. То есть сама по себе технология вот этого deep research, у нее есть уже название, да, она была придумана, наверное, компанией Perplexity, кстати, ваш соотечественник основал. Вот. И там идея в том, что мы не как Google, мы ходим по документам, собираем один уже готовый документ, самое важное, компонуем, все между собой как бы связываем и выдаем уже готовый документ, который, ну, можно назвать компиляцией, можно назвать какой-то обработкой. Вот. Но правильно говорите, что эти документы, они имеют свою ограниченность. Они не все учитывают, и какие-то важные аспекты, особенно которые как раз являются важными в силу того, что этот документ отличается от остальных, они как раз могут не учитывать. А вот эти люди, они обещают как раз вот эту проблему порешать. Насколько они порешают, я не берусь сказать, но сама по себе постановка вопроса, что они вот эту проблему пытаются адресовать, мне кажется, она неплохая. То есть для каких-нибудь, скажем, инвестфондов она может быть вполне себе востребована.
Валентин, вот сейчас вот ты показал вот эту тему, и мне стало страшно, потому что я внезапно понял, как все вот эти дата-центры будут в итоге монетизироваться. Если изначально интернет был свободным, многофункциональным и доступным всем, то сейчас у нас фактически он разбивается на отдельные группки сервисов, где все, естественно, будет за деньги. То есть ты как интернет-пользователь, как потребитель, то есть за счет чего Google зарабатывает деньги, да, за счет рекламы, вот, ты уже Google не сильно интересен. Теперь Google понимает, что он делает огромную работу, которая для Google стоит очень много денег. Ну, они же собственные дата-центры на собственных вот этих вот чипах. И, соответственно, о чем мы тебе предоставляем вот эти наши потрясающие возможности бесплатно. Плати. И вот сейчас вот эти товарищи, ладно, у них очень высокая стоимость найти всю информацию за $61, но, допустим, появится предложение от Гугла, типа подписка. Типа, хочешь гуглить $10 в месяц или $15 в месяц, в зависимости от количества запросов. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть уже зашел в интернет, плати. Да.
Слушайте, я хотел небольшую рамку возвести вокруг этой новости про $61 доллар и запрос. Предположим, что у меня есть мидл толковый, да? И я ему говорю, слушай, Артур, собери, пожалуйста, все по вот этой проблеме. Я хочу нормальную справку, то есть какие есть варианты, какие есть библиотеки, да, какие есть типовые решения. Закинь в репозиторий вот задача. Это не займет меньше одного дня. Это не обойдется конторе дешевле $61. Вот. Я не вижу причины, почему ей не пользоваться. Вот. То есть я всерьез думаю попробовать Марлин, если честно. Потому что у меня такие задачи возникают. Несколько раз в месяц спокойно возникает задача ровно вот такая. То есть отдать кому-то, чтобы тот хорошо подобрал. То есть когда у меня была секретарша, я отправлял секретаршу, и она на самом деле не справлялась, не вытаскивала. Вот, то есть получается, что я отвлекаю разработчика, он вникает в тему, собирает это. Или я сам залажу, вникаю. В любом случае, это всегда дороже $61. То есть цена подобрана очень хорошо. Это действительно в несколько раз дешевле, чем любой конторе обходится такая операция. Если она сделана хорошо. А вот хорошо ли она сделана, это так. Вот.
Отдельный вопрос, да.
Да.
У нас на самом деле тоже вот ровно такая же ситуация недавно была. У нас есть... ну, вот такая же потребность периодически, и тут такая потребность возникла. пришел, соответственно, документ от коллег, и у них там базовая логическая ошибка возникла просто в силу того, что они не учли один базовый аспект, который, в общем-то, был, ну, не то чтобы совсем на поверхности, но люди в теме его знают. То есть, ну, так как они были не в теме, они его не знали. И это, ну, это реально бывает, да, если компания Сакана смогла сделать штуку, которая вот базовые вещи закрывает, я думаю, что $61 для любой конторы, ну, вполне приемлемая цена. Тем более там у них подписка действительно есть, сейчас я найду, сколько она там стоит. Она не такая дорогая, то есть там
тысяча,
все это гораздо дешевле.
$1000 в месяц. Вот, а речь тут идет о том, что мы все применяем к себе, как будто мы платим из своего
так
кармана.
Так мы будем
это,
платить,
да.
Мы-то будем платить.
Вот, но это корпоративные инструменты.
Корпоративные с корпорацией потом перекладывают все свои затраты на нас. Же нет такого, ребятам, спасибо большое, мы все сделаем, все замечательно. Вот, пользуйтесь, такого ж не бывает.
Ну, так они будут перекладывать на зарплату разработчиков, так зарплату Сакана. Я, честно говоря, для конечного пользователя не вижу какой-нибудь проблемы в этом.
Сейчас найдется. Я еще ни разу не видел, чтобы технологические какие-то достижения, как, благодаря которым экономится время разработчиков и упрощается его жизнь, приводили к удешевлению. Наоборот, мы живем в мире, где все стремительно дорожает, абсолютно все. И цена подписок, и стоимость продуктов, и железо все стремительно дорожает.
Но я тут думаю, что я с одной стороны согласен, с другой стороны не согласен. Согласен в том смысле, что действительно все дорожает, но не согласен я почему. То есть я думаю, что действительно на круг, в общем-то, денег компании будут тратить столько же. Но проблема в том, что сейчас мы системно недоплачиваем за ИИ. Да, то есть у нас сейчас, вот как мы первые новости разбирали, у нас за ИИ мы системно недоплачиваем как потребители. И, ну, хочешь, не хочешь, вот природа вещей такая, что мы будем системно доплачивать. Мы, как все как люди, никуда мы от этого не денемся, оно будет вот так. Так что вот.
И когда мы будем доплачивать, как, собственно, Виталий сказал, тогда мы пересмотрим сценарий использования, у нас отпадут звоночки, останутся вполне разумные истории, в которых это окупается, ну и, в общем, успокоимся. Мы же тоже, грубо говоря, в булочную на КамАЗе не ездим.
Ну да. Ну, может, некоторые ездят, опять же.
Некоторые ездят, да.
Тут компания NVIDIA представила бета-версию открытого Game Edit SDK. То есть они предлагают ИИшку подключать к тому, чтобы делать персонажей в играх. Я как геймер со стажем, пусть и несколько таким устаревшим стажем, я, тем не менее, много мечтал, я помню, как 2 года ждал, пока все-таки сделают каких-нибудь разумных персонажей в том же Morrowind, да, то есть чтобы с ними можно было о чем-то поговорить. И вот сейчас NVIDIA пытается это внедрить, и я думаю, то есть я практически уверен, что будут разработчики, которые будут это внедрять. Сколько там кринжа и всякого такого это породит, это отдельный вопрос, но то, что будут люди, которые это используют, вот как Виталий приводил пример, что сгенерируй-ка мне тут, значит, горы, реки, поля, и чтобы там эти человечки бегали, вот точно так же, чтобы эти человечки между собой все и говорить могли, вот они подключат туда LLM-ку, и она будет разговаривать.
Это технология компании NVIDIA уже много лет, я не помню точно, это год или два назад они представили данную тему, и некоторые разработчики сразу подхватили, сказали, да, мы будем использовать. Правда, результат они толком представить так и не смогли. Недавно ребята, которые делают игру PUBG, сказали, вот мы туда добавим виртуального вот этого ассистента NVIDIA Ace, который сделан, вы с ним типа можете бегать, общаться, там он будет реагировать, обучаться вместе с вами, но это разовая акция пока на данный момент, то есть в рамках какого-то события, и потом эта лавочка закроется, возможно, данный персонажик вернется, но черт его знает. То есть оно сейчас будет аккуратно возиться, но, насколько я понимаю, не потому что разработчики решили, о, классная технология, обязательно будем ее использовать, а потому что компания NVIDIA заключает с ними какие-то соглашения для того, чтобы они это использовали. И, так сказать, чтобы игры были демонстрационными стендами для других. Разработчики, как известно, люди ленивые, им задачу не поставили, они ее не пошли делать. Вот, если задачи нет, вообще хорошо, если задача простая, то они сделают ее тоже. тоже очень просто. Вот. А здесь что-то новое, что-то разбираться, что-то куда-то там вставлять. Поэтому это будут внедрять очень неохотно, и то только в том случае, если какая-то игровая студия продемонстрирует действительно, что вот у нас живые персонажи, которые бегают, которые не грузят систему, с которыми можно или общаться, или которые себя ведут непредсказуемо по-человечески, это новое слово. И тогда такие задумаются, а, блин, ну ладно. Вот. А пока это не более чем такой вот пробничек, как он будет работать на самом деле, нам остается, мы узнаем где-то через год, через два, через три, а может, никогда и не узнаем. Вот, потому что это не первая, не последняя технология NVIDIA, которая оказалась не востребована людьми. Что там, когда они представили эту технологию NVIDIA, нет, не рефлекс, а, ой, ну, при помощи искусственного интеллекта для того, чтобы освещение в играх менять, все модельки менять, текстуры менять, мол, каждый из вас может сделать ремейк Моровинда вот просто там на щелчок пальца. Чего-то я не вижу ремейк Моровинда до сих пор.
Ну, там он не ремейк, конечно, это просто обновление картинки, которое требует какой-нибудь карточки 5090, чтобы как-то заводиться.
Да-да-да, он там разработчики делают Half-Life 2 RTX, так уже который год, они уже третий, четвертый год делают. Хотя, казалось бы, вот у нас суперудобный инструментарий, давайте вместе все представим вот эту вот игру. Что-то не могут все это родить. Так что я в технологии Хуанга с практической точки зрения, ну, то есть это забавно, но вот ты правильно отметил, 5090. А не, далеко не у каждого геймера есть такое железо, стандартное железо до сих пор остается 3060-4060, вот на него и нужно ориентироваться. Потянет ли вот эта видеокарта или современные процессоры вот таких вот персонажей, обученных искусственным интеллектом и управляемых искусственным интеллектом, и сколько этих персонажей, в принципе, может быть в системе, большой вопрос.
А, ты знаешь, мне кажется, что в игры они все равно пролезут не тем способом, так другим, поскольку больно уж оно напрашивается, NPC с LLM-ками внутри. Вот. А через какой конкретно SDK тоже непонятно. Я далек от этой темы, но...
Вот, 3 года назад представили NVIDIA Ace. Я сейчас просто отмечу, что это не новая технология, она давно существует.
Вот, так, а они на сайте NVIDIA, они как раз написали Build on Device EA. Я думаю, что они как-нибудь ее допилили, в том смысле, что сама по себе Ace был давно, они просто его обновили и пиар по нему запустили. Вот. Но вообще логично же, что в NPC будет какое-то свой такой открытое поведение, да? То есть почему нет?
Вот. Хороший вопрос. Почему этого нет до сих пор, и никто этим не занимается?
В некоторых играх, если я правильно понимаю, есть на правилах поведение такое, что кажется, что они вполне разумны. Я немного времени уделяю играм с тех пор, как у меня появился бизнес.
Да. Нет, это, к сожалению, современные игры — это грусть, печаль, тоска. Они до сих пор делаются на технологиях древних. Лучшие ролевые игры — это по-прежнему там, где все прописано ручками.
Ну, мне кажется, диалоги. Вопрос именно в качестве, да, то есть ИИ до сих пор не мог, может быть, сейчас может, я тоже не очень верю, но, в принципе, современный какой-нибудь вот этот вот GPT-5.5, я думаю, что вполне себе сможет что-то достаточно натурально себя вести, в том смысле, что тест Тьюринга GPT-5.5 вроде, GPT уже 5.2, по-моему, проходил, уже достаточно уверенно. Тест Тьюринга, напомню, это когда человек не может сказать, общается он с человеком или с компьютером. Другой вопрос, что насколько выдерживается ролевое поведение, да, ну, то есть, предположим, у нас игра про средневековье, он там нам про бластеры затирают. Вот насколько это все сейчас реально работает, ну, я думаю, что пока не очень, но при условии того, что, во-первых, все развивается, во-вторых, будет какая-то потребность, я уверен, что вполне себе будет.
Слушай, ну, порноботы же работают уже. Вот. А там тоже у некоторых людей требования высокие в этом процессе, у некоторых не очень. Я думаю, что с играми тоже будет. И до более высоких требований дорастут.
Слушай, ну что говорить. Был такой у Microsoft бот, его звали Xiao Eyes. Он был, по-моему, это 14-й год, может быть, раньше. Ну, 14-й точно. То есть это 12 лет назад. И там они хвастались, что у них самое длинное текстовое общение у человека с ботом было 29 часов непрерывного общения. 29, я не оговорился. То есть, ну, кому-то, видимо, действительно заходит. То есть таких людей просто, видимо, нужно достаточное количество, чтобы это прям развивалось.
А есть же вот технологии NVIDIA, которые сжимают и разжимают поток и, собственно, с помощью нейронок борются с ограничением полосы пропускания к видео, как раз вот этот RTX. Они же вполне взлетели, нет?
Я просто... Да, это ну как, эта технология до сих пор еще в таком себе состоянии находится. Если видишь RTX, то лучше отключить RTX, потому что нужна очень мощная видеокарта. Они сейчас делают упор на другое. У них технология DLSS невероятно востребованная, благодаря которой масштабируется изображение. Ну, условно, 720p до 4K растягивается практически без потери качества. И Frame Generation — это когда дополнительные кадры встраиваются. Например, было 60 FPS, стало 240. То есть эти технологии у них есть, и они вполне себе неплохо работают. Что касается RTX, они до сих пор пытаются, но подавляющее количество игр выходит без него, и более того, пользователи жалуются, да вы задолбали, тормоза, вот, а при этом значительного улучшения качества картинки нету. Вот сейчас следующее поколение консолей, они уже делают упор именно что на масштабирование, на генерации кадров и на нейросжатие текстур для того, чтобы экономить память. Потому что памяти, как несложно заметить, становится все меньше на рынке. Соответственно, как-то нужно будет ее экономить для того, чтобы продавать не слишком дорогие устройства. Вот. А трассировка лучей, она ну, такая. Где-то есть, где-то нет. Так уже сколько... Это 8 лет уже прошло с начала трассировки лучей, да? Вот. А ВОС и не там. Там для того, чтобы сегодня найти игру с трассировкой лучей, это прям нужно покопаться.
Понял, спасибо.
Я предлагаю тут немножко в другую сторону отойти. Соответственно, тут вышел, я даже не знаю, кто это, наверное, премьер-министр Эстонии, и сказал, что Эстония стала первой страной в мире, которая дает цифровые ID для ИИ-агентов. Это, на самом деле, довольно эпохальная новость. В каком смысле? Что была уже первая страна в мире, которая дала роботу гражданство, если кто-то не слышал, это Саудовская Аравия. А тут теперь и агентам дают цифровые ID. И это довольно интересно, потому что получается, что сейчас они ID дают, потом они дают возможность владеть компанией. Кстати, в Аргентине уже дали возможность владеть компанией, насколько я помню, и агентом, ну и так далее. То есть у нас получается, что есть большое, как бы это сказать, большое движение в сторону того, чтобы, с одной стороны, как-то это регулировать, с другой стороны, срочно облагать налогами. Иначе зачем давать ID всей этой истории, я совершенно не понимаю. То есть мне кажется, что в данном случае компания, оговорочка по Фрейду, государство Эстония, они, соответственно, пытаются успеть на вот этот рынок, да, дать ID агентам. Кстати, Эстония одна из первых стран, которые сделали электронный паспорт. То есть они в этом смысле давно в эту сторону ходят. И они попытаются, соответственно, завлечь свою юрисдикцию побольше компаний, чтобы они давали ID эстонский и с этого иметь небольшую копеечку. Вот у меня такая гипотеза.
Может быть.
Слушай, ну это развитие идеи машинночитаемой доверенности так-то, которая у нас вполне есть. Я думаю, что вот там есть у нас новость про MCP для Сбера, да? И она с этой новостью очень хорошо стыкуется, потому что если ты даешь агентам возможности распоряжаться деньгами, не владеть, а заметь распоряжаться, да, то ты должен каким-то образом вот эту машинночитаемую доверенность для агента оформлять. Что я ему разрешил вот это, я ему разрешил вот это от моего имени и для достижения моих целей. Я, значит, повелеваю все, что сделано этой железякой, сделано по приказу его имя кардинала, да?
Ну да. Слушай, ну тут есть такой аспект, что я понимаю, о чем ты. Слово агент, мы с тобой, кажется, год назад про это говорили, что агент это именно в юридическом смысле агент, то есть некая сущность, которая действует в интересах кого-то. Вот это и есть агент, собственно. Оно так и осталось, так оно и есть. Но вопрос тут лично для меня станет следующим, что идентификатор личности электронный и неэлектронный, он служит для того, ну, вы не поверите, чтобы идентифицировать личность, да, чтобы идентифицировать какого-то конкретного субъекта. А как мы идентифицируем конкретного агента, если мы можем сделать его точную копию? То есть можем ли и должны ли мы отличать одного от другого? И тут мне сразу вспомнилась замечательная книжка, которая называется Age of M, я ее много раз уже упоминал, но там как раз про это было, да, что как отличаются разные копии отдельного вот этого вот электронного существа, да, то есть как они между собой взаимодействуют, это все, то есть здесь у нас это встанет в полный рост. То есть нельзя просто сказать, что вот тебе бирочка с каким-то номером, потому что эту бирочку теперь можно скопировать, да, как мы дальше-то жить будем.
Слушай, а как ты со Саш ключами поступаешь?
Я
Вот.
закидываю
Если
на сервер.
ты с одним SSH ключом заходишь на 5 разных серверов, значит ли это, что тебе нужно 5 разных SSH ключей или как-то, или что у тебя сессии как-нибудь по-разному? То есть в том смысле, что вот у нас есть агент, да? Вот мы ему дали машинночитаемую доверенность на распоряжение счетом. Он запустил себе 2 копии. Вот. Как бы доверенность-то осталась одна и та же. То есть сколько у него потоков, ты видишь, все равно как отдельно юридически расценивать движение правой и левой твоих рук. Почему нет? Ну, вот он осьминог. Ну, 8 их.
Не, у Сбера очень хороший программист, я с некоторыми знаком. Если что-то запускают, значит, это работает.
Ага.
Нет, это 100% работает, я прям уверен, и это точно нужно, потому что сейчас на рынке очень активно развивается потребление именно агентское, да, то есть агентское потребление услуг, и MCP сам по себе, безусловно, необходим. Но то, что Дима говорит, мне вот не так очевидно, да, то есть я не очень понимаю, почему мы должны спокойно относиться к тому, что у нас есть 2 независимо действующие копии одного и того же. А если они будут действовать по-разному? Ну вот, допустим, у нас же LLM-ки — это стохастическая штука, да, вот одна, значит, решила, что она хорошая, а другая решила, что она плохая. Почему-то, да? И как мы с этим будем жить дальше-то?
Слушай, ну когда у нас несколько сотрудников организации косячат в разную сторону, от имени организации, мы же как-то справляемся с этим.
Ну, ты знаешь, что один Вася, а другой Петя. Ну, это разные люди.
Но я внутри у себя снаружи, организация должна быть, знаешь, вот одномордой. То есть и Вася, и Петя — это одна и та же организация, пусть шизофрения внутри, но организация одна и та же. Вот. То есть как только на самом-то деле, ну, в личных продажах, когда ты прогружаешь в менеджеров своего аккаунта контекст большой, там имеет значение, с какой конкретной копией аккаунта ты работаешь. Вот. Но если ты не прогружаешь контекст, тебе любой сотрудник организации должен быть одинаково однофикственно шлюзом к ней. То есть это должен быть всегда Сбер, это должен быть всегда МТС, должен быть всегда, вот, скажем, Антропик. То есть ты любого за хвост схватил, вот, и через него, в него говоришь со всей организацией сразу. Ну и вот тут агенты, ну вот куча агентов. Мы Легион или как? Мы Боб, да?
Ну, именно поэтому во всех корпорациях запрещают большей части сотрудников, в принципе, что-то говорить. То есть ты внутри говорить можешь, а снаружи ты должен молчать, как рыба
Да,
бьет.
все правильно делают, хорошо.
Не, это абсолютно правильно, потому что вот это как раз поднимает ту самую проблему, про которую я говорю, что у тебя левая рука не знает, что делает правая, да, то есть какой-то сотрудник из одного подразделения вообще понятия не имеет, что делает сотрудник в другом подразделении. Это абсолютно нормально, он не должен. Но для человека внешнего, как Дима правильно тоже говорит, это все одно и то же, да, вот ты, соответственно, надел курточку соответствующего цвета, и все, теперь вы все одинаковые бобы. Но тут, вот мне кажется, эта проблема, она неосмыслена до сих пор, и она встанет и перед Эстонией, и перед нами в полный рост через какое-то время. Ладно, я, видимо, паникал. Так бывает.
Да, не загоняйся, да.
Следующая история у нас про G7. Немножко в сторону политики ударимся, по минимуму, конечно. История в чем? Что, значит, Амадей и Хасабис, Амадей руководитель Anthropic, Хасабис — это DeepMind, наверное, самые известные, одни из самых известных специалистов современности, они предложили создать и коалицию в рамках этого G7
конечно,
против Китая. Это же очевидно, потому что Китай не позвали. И мне кажется, что это как раз возвращает нас к началу разговора про то, что мир разваливается на разные куски. То есть вот будет американский кусок, где будет там Клод, ChatGPT, что-то еще. И будет китайский кусок, где будет там DeepSeek, клиент с Alibaba, что-нибудь, какие-то другие, наверняка, будут еще хорошие. И я очень надеюсь, что у России тоже какой-то свой кусочек будет. Но посмотрим.
Ну, Китай молодцы. Если вот эти товарищи пытаются бороться с Китаем, флаг в руки, барабан на шею и унижение впоследствии. Потому что в Китае здесь, что очень важно иметь в виду, и почему мне кажется, что Китай в этой гонке, в любой, в общем-то, гонке сейчас выиграет. У них великолепная советская программа обучения. У них невероятное количество специалистов благодаря этому рождается. Причем супер-мега замотивированных, которые понимают, что без возможности поступить в высшее учебное заведение им дорога открывается только на завод. Обучение в США, ну, это, скажем, такое себе смешное, в общем-то, мероприятие. То же самое касается мотивации людей в Европе и так далее. То есть у нас, с одной стороны, 1,5 миллиарда людей, каждый из которых пытается родить ребенка для того, чтобы дать ему лучшее из возможных обучений, причем самое актуальное. Вот. И, естественно, все это идет, там, огромное количество компаний, которые тоже видят свой интерес. Они были долгое время ограничены в технологиях, но уже всему научились и упрямо подбирают под себя абсолютно все куски рынков, до которых только могут добраться. Американцы в этом плане очень медленные, очень тормознутые. Достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит на рынке смартфонов, китайцы его забрали. На рынке электромобилей китайцы его забрали. На рынке шмоток они просто, любых, наверное, шмоток, в принципе, которые на планете, китайцы это все забрали. У них все технически есть. Да. Что касается ИИ, мне кажется, вот эти товарищи, они просто пытаются в очередной раз нагнать себе цену, потому что, как я уже много раз говорил сегодня, я не очень понимаю на самом деле, какая будет капитализация всего этого направления, лет через 5. Когда в рынок более-менее устаканится и придет к пониманию, что ему, в принципе, от них нужно. Сейчас они надуваются, надувают щеки, да, мы сейчас сделаем коалицию, да, мы раздаем Китай. С другой стороны, а что вы можете предложить? У меня реально искусственный интеллект вот в его текущей форме, окей, корпоративные решения, там это самое, да. Вот. Но я не вижу каких-то прям реальных вот необходимых таких вот вещей. Вот, например, космическая гонка, я понимал интерес, да? Вот. Вырваться в космос, там, запускать спутники, вот это вот все. То есть это супер-мега-бонус и технологический рывок. Что касается искусственного интеллекта, ну, нагрузка с программистов, нагрузка с корпорацией там спадает. Появятся новые инструментики для того, чтобы еще быстрее зарабатывать денежков. Ну, окей, китайцы и этим тоже неплохо занимаются, поэтому, ну, пусть стараются. Вот, я уверен, китайские программисты их обойдут здесь как на раз-два, тем более логика китайского языка, я пытался его изучать, она очень классная, она великолепно подходит для программирования, потому что у них просто тупо блочная структура, но у них же нет всех этих падежей, вот этого всего, вот, соответственно, вот у них просто я сказал было тебе, вот у них вот так вот строится предложение, да, то есть у них, поскольку нет окончаний, нет ничего, вот, и нет склонений. Вот, то есть очень простой язык, и вот они вот в эту вот программистскую логику попадают очень хорошо, и все у них замечательно. Вот, и посмотрим, что будет в итоге. Я за этой гонкой буду с удовольствием смотреть, потому что, мне кажется, Китай их... У них проблема сейчас с железом, но я думаю, эту проблему они решат очень быстро. А если они ее решат, то Дженсен Хуанг будет очень громко плакать впоследствии.
Слушай, ну вот... Ты, я не знаю, планировал до этой новости дойти или нет, вот, которая Европа до 2031, да?
Может, уже там, не успеем, да.
Да, там фантастический рассказ про то, что Европа прокутила все полимеры и стало им грустно. про это, вот, в общем, история. Про то, как Европа утратила свою технологическую независимость, поскольку окно захлопнулось прямо сейчас. Текст маркетинговый, понятно, к чему призывает, но идея в том, что вот есть Китай. Он способен поднять этот технологический стек полностью из конца в конец и довести его до железа и до роботов, да?
Uh-huh.
Есть условные штаты, то есть, ну вот, штаты и примкнувшие к ним, допустим, ну, Англия там или Канада, кто успеет примкнуть, да? Вот, они тоже технологический стек из конца в конец могут протащить, правда, с роботами уже труднее, да? Вот. А вот, допустим, Европа, или, например, наша страна, да, полностью технологический стек сейчас не втащит. Вот этот вот. И вопрос хороший, а что же, собственно говоря, делать? То есть с точки зрения США, ну, понятно, что делать. Никого не пускать, да. То есть бороться с дистилляцией, бороться с утечкой технологий, никому их не отдавать. Что делать с Китаем, тоже понятно. То есть внедрять их в железо там, где штаты отстают, там и жать. Вот. А что делать условной Европе, вот, которая и не умная, и не красивая? Как быть?
Ну, слушай, есть же классический рецепт, что надо накрыться белой простыней и медленно ползти, ну, понятно.
Да, вот на самом деле есть идея, вот какая вот в этом рассказе была, что надо брать те рычаги, которые еще остались, и пробовать их внедрять. Конкретно текст «Европа-2031», он говорит, слушайте, у нас во Франции есть атомные электростанции, давайте нахрен отдадим их все под дата-центры. Вот. И тогда, когда нас начнут выпихивать с этого рынка, дата-центры будут на нашей земле, и мы сможем поставить у них вполне нашего полицейского, и тогда посмотрим, в чью лицу шишки. Вот. Что ты контролируешь то, до чего ты можешь дотянуться полицейской дубинкой. Вот.
Слушай, ну вот тут они сравниваются, да, и они... Я, честно, не осилил целиком все это прочитать. Там довольно длинное произведение. Но можно посмотреть на правый столбик, да, точнее, правый столбик и линеечку. Вот в правом столбике видно, что Штаты пытаются сделать 100 с лишним, 120 гигаватт этих цодов, в то время как в Европе есть всего лишь 12, ну, в 10 раз меньше. А, соответственно...
при том, что в Европе-то людей сколько? В 3, в 2 раза больше, чем в США?
В полтора примерно, да. Вот. И они действительно в этом смысле очень тяжело вкладываются, у них как-то этот прогресс не идет. Это действительно объективный факт. И меня больше всего в этом аспекте заинтересовало, почему они сравниваются именно с США, да, то есть почему они с Китаем не сравниваются, потому что с Китаем они уже не планируют сравниваться вообще в принципе или что?
В этом фантастическом рассказе в конце китайцы появляются. То есть, когда американцы бортанули Европу, пришли китайцы и сказали, хорошо, мы с удовольствием заберем МСЛ, вот, ASML, и некоторые другие вещи. И за это мы вам дадим там по 100 евро каждому европейцу, а будете себя хорошо вести, добавим миску риса. Вот.
Yeah. Здесь по поводу населения, то, что пробил, да, в Европе живет где-то примерно в 2 раза, но если мы говорим про конкретно Европейский Союз, да, для меня шок, оказывается, в США это 350 миллионов человек, а в Европейском Союзе 450 миллионов человек. То есть, да, чуть-чуть, всего-навсего, но при этом посмотрите, какая разница в энергии.
И все так, все так.
Да.
Ну, в общем, посмотрим. На самом деле, эти страшилки, это же не первая страшилка, да, там 2027 была страшилка, еще какие-то страшилки были. Кстати, от китайцев не видел страшилки, у них там, по-моему, только этот «Вперед к победе коммунизма» лозунг висит. И они...
Это прекрасный лозунг, мне очень нравится.
Я совершенно не против,
только
но тут вопрос в том, что у европейцев тоже своя страшилка появилась с опозданием на год, да, после Штатов, и это... говорит даже, мне кажется, больше, чем то, что сама страшилка пытается сказать, да, то есть даже напугались они позднее, чем США. Это довольно важный аспект, на мой взгляд.
Про китайцев хочется заметить, что они таки реализовали советскую мечту 5-летку в 3 года и работают 3-летними планами.
Не, они молодцы в этом плане, конечно. Они очень правильно делают, что планируют именно развитие всей отрасли, потому что сейчас это реально передовая отрасль, она тащит всю остальную промышленность. Сейчас же Китай мировой лидер по роботам. Вот они это делают огромную ставку. И я тут хотел сказать, опять же, огненный спич от Виталия по поводу того, что китайцы рассматривают работу только на себя. Это на самом деле не совсем так. Я с китайцами достаточно плотно работал. Я могу сказать, что китайцы, как, в общем-то, все люди, бывают разные, да? И пример с Манусом, в общем-то, показывает, что есть вполне себе китайцы, которые, ну, хотели бы, наверное, работать со Штатами, но тут у них
Нельзя.
не получилось.
У них правительство.
Да,
Здесь же
да, да.
прикол в том, что вот изначально, когда была интеграция Китая, когда была вот эта вся фишка с глобализацией, все думали, мы будем братиками, мы будем вместе друг с другом делиться технологиями, вместе будем развиваться. Но потом внезапно оказалось, что кто-то, ну, типа США, понимал, что одеяло-то мое, и начал перетаскивать его на себя, что, естественно, не понравилось многим другим людям. Просто в Китае это было долгое время так же, как и в России. Богатые семьи своих детей посылали учиться в зарубежные университеты, там же пытались заводить бизнес, там же, в общем-то, и оставались. Вот. А те, кто оставались в границе Китая, ну, это уже, скажем так, поплоше, похуже, вот, и не хватило у тебя денег, вот ты здесь и сиди. Ну, вот это вот разделение на элиту и на всех остальных. А потом внезапно пошел перекос, когда китайское правительство решило взяться конкретно за вот эту тему и стремительно, не то что возвращать, потому что по-прежнему китайские студенты учатся, но не с перспективой остаться за рубежом, а с перспективой научиться и вернуться обязательно. Стало немодно заводить недвижимость, стало немодно, в принципе, так сказать, релоцироваться. То есть мы, как бы, китайцы, мы молодцы, мы учимся у других, но в то же самое время все это делаем во благо Китая. Вот. Внезапно удалось их как-то переучить этой логике и заработать. Да, есть товарищи, которые понимают, что можно что-то сделать, продать компанию американцам и жить припеваючи, но правительство тебе говорит «нельзя». И все.
Не, я бы тут заметил важный аспект, что само правительство, правда, не США, а Канады в тот момент довольно много сделал для возникновения такой мысли, что ну его нафиг, потому что есть одна большая крупная китайская компания красного цвета, которая, соответственно, имела в Канаде дочь основателя, которая была финансовым директором и жила там. И ее задержали на год примерно.
Да.
И после этого стало совершенно понятно, что делать так не надо. И, в общем, с тех пор, ну, это как бы стало явным. Я думаю, что явно это было и раньше заметно, что они пытаются расползти в сторону, но с тех пор оно как-то потихонечку начинает все сильнее и сильнее становиться явным, да, что расползаются в разные стороны. И вот как-то так, да. Это совершенно идиотское изобретение, но, наверное, у него есть какой-то глубокий философский смысл. Какие-то граждане сделали коробку, которая, соответственно, выдает тебе токены по количеству прокрутов ручкой. Ну, типа, крутанул ручкой, 100 токенов тебе насыпало. Ну, и так далее. То есть это такая матрица в каком-то смысле, да? Крутишь ручечку, а она тебе ласковым голосом рассказывает, что ты от нее хотел узнать, да? Там задал вопросик и покрутил. Мне кажется, что в целом достаточно хороший концепт. То есть, с одной стороны, человек какой-то физический труд приложил, то есть он еще и запомнит лучше после того, как приложил какой-то физический труд. Я бы, наверное, предложил, чтобы на велотренажере крутить или еще что-нибудь, да, то есть такая дофаминовая награда, да, что вот есть, и ты узнал ответик на свой вопрос. Не просто бесплатно, а вот затратить усилия. Так что я бы считал, что это даже неплохо, но уж больно сильно концепт матрицы напоминает, да, где там граждане лежат в каких-то ваннах и, значит, видят сны и при этом вырабатывают электричество непроизвольно. Ну, оставим в стороне вопрос, насколько это, в принципе, осмысленно.
Не, ну, как штука забавная, это да. Просто ты что-то задаешь вопрос, а потом, да, и вот это ручку крутить, а вот велотренажер почему нет? Это многие люди устанавливают, особенно у которых сидячий образ жизни, вот, например, вот те же самые новостники с нашего сайта, устанавливают дома беговую дорожку, ну, для того, чтобы просто ходить, ну, иначе жопа, простите, прилипнет к креслу, и все, ну, вот, надо двигаться. А здесь и поговорить можно, и обсудить что-то можно, повод встать для того, чтобы какую-то активность совершить, узнать ответ на какой-то вопрос. Допустим, он даже не голосовой будет, а он тебе на экран будет выдаваться. Ну, вот такой прикольный такой вот элемент для людей, которые преимущественно проводят время в кресле. Вот, для того, чтобы стимулировать их вставать. Мне нравится идея, приятная.
Мне кажется, очевидное ее использование — это просто как апокалипсис.
Ну, расшифрую, я что-то это так не уловил.
Ну, вот, допустим, после того, как, допустим, выжившие после ядерной войны вылезли, откопали такую штуку, электростанции нет, технологий нет.
А чат-GPT есть, красота?
А чат-GPT есть, да.
Да, ну, но да, он же не в этой коробочке находится, он в дата-центре.
Не, почему? Тут-то как раз в коробочке находится. Тут локальная модель, в том-то и дело, что тут Raspberry Pi, и в нее вшита гемма.
Да, маленькая моделька.
Поэтому инференс происходит прямо внутри коробочки. В том-то весь прикол, что ты полностью автономен, ты можешь унести ее с собой в пещеру и без связи беседовать с геммой на разные темы.
Давайте подумаем о новом способе дискриминации. Только мощный, здоровый молодой мужик сможет получать очень разумные ответы. А какой-нибудь
Слушай, ну или красивые девушки будут садить мужиков крутить ручку, пока она будет обсуждать разные важные для нее вещи. Это же так делается.
Да, никакого сексизма в нашем подкасте. Так, ну на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Большое спасибо, Виталий, что пришел. Было очень здорово пообщаться.
Приятно.
Вот, у нас, соответственно, что еще можно сказать? Подписывайтесь, где нас видите, слышите. У нас есть и подкастные площадки, и видео. Вот, что-то еще, Дим?
Да, наверное, все хорошо. Трогайте траву.
Да, периодически.
Благо женщина, она выросла, наконец-то.
Благо она выросла.
Да, да, да. Че, ладно. Пока. Всем спасибо. Пока-пока.
Все, пока-пока.